Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка.
Благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы выходим в эфир 7 января, в Рождество Христово. И можно в начале нашей передачи ваше пожелание нашему радиослушателю?
Конечно. Мне хочется пожелать всем нашим слушателям, нам с вами и себе, наверное, тоже, чтобы мы с вами не забывали, для чего Христос пришел на землю. Вот если мы праздники Рождества увидим только повод для радости, повод для беззаботных каких-то поздравлений, но забудем, что Христос пришел на землю для чего, то тогда получается, что смысла нет в нем. А если мы будем вспоминать, что Христос пришел на землю для того, чтобы пойти на крест ради нас, то тогда понятно, что нам делать? Что нам делать? Что мы не просто вот умиляемся фигурой младенчика на руках Пресвятой Богородицы, младенчика Христа, а понимаем, что этот младенчик вообще пойдет на крест ради нас, ради нашего спасения. Поэтому, чтобы пришествие Бога было не напрасно, мы должны быть христианами. И вот поэтому мне хочется пожелать, чтобы мы с вами тоже были христианами и помнили, для чего Господь пришел на землю. И что Он является для нас истиной, путем для спасения и источником жизни.
Радостно, что нам не надо прятаться, отмечая этот праздник, что мы можем открыто выражать свою радость. А ведь в Европе сейчас вот требуют даже елки с площадей убирать, не устраивать рождественские базары. Мигранты их сжигают, эти елки, открыто выражая свою ненависть к христианскому празднику. Вот на ваш взгляд, батюшка, ну вы уже частично в поздравлении сказали об этом. При каких условиях, возможно, у нас такая ситуация, и что делать, чтобы ее не допустить?
Быть христианами по-настоящему. По-настоящему это значит, что такое? Тоже мы говорим, да, по-настоящему. По-настоящему христианин тогда христианин, когда он знает основу веры и не сомневается в них, он понимает, что церковь единственная, святая, соборная, и является ее членом, и других нет вариантов никаких. Третьих, когда он у единственной святой соборной апостольской православной христианской церкви знает ее предание, под преданием я понимаю нравственное предание, что хорошо, что плохо, как сделать, чтобы хорошо, плохо прекратилось и началось хорошо в поведении. Я уж так утрированно говорю, ну так кратенько, да? И чтобы человек участвовал в жизни церкви. Вот это вот по-настоящему получается, да? Когда он знает основу веры, знает основу нравственного предания, придерживается его и старается, и борется. Вот если мы так будем делать, то тогда Господь не попустит вот тех вещей, которые произошли в Европе. Еще раз напомню, что это все происходит по той причине, что, во-первых, вся беда вот современного европейского положения с Рождеством, она началась не вчера, не с тем, что Евросоюз открыл двери для мигрантов, которые, знаете, посмотришь на них, страшновато становится. Это здоровые мужики призывного возраста, которые бегут, извините, из Сирии, из Ирака, там, из прочих там стран, от того, что там война. Но мне непонятно. Война – это страшно. Там убить могут. Но другой-то вариант какой? Они идут толпами, миллионами, там нам говорят, да, вот миллионы там насаждают. Где гарантия, что они под... Пройдет им СМС-ка, и они под ружье не встанут. У меня нет гарантий. Я думаю, что так и будет, скорее всего. Не хочется пророчествовать, изображать из себя что-то, но это очень логично. Это началось не сейчас, это началось больше 1000 лет назад, когда западная часть православной церкви догматически приняла во всей церковной полноте ереси и отвалилась от тела православной церкви и стала называться католической церковью. Вот вся беда сегодняшняя, она заложилась тогда. Когда человек или общество или церковь начинает быть еретической, она отпадает от Бога. И все остальное это следствие вот этого самого отпадения. Когда Дух Святой перестает животворить этих людей, да, животворять этих людей, перестает действовать в них. И дальше начинается вот такое уже человеческое брожение. Наверняка Господь дает время для покаяния. Почему долго, да, вот это все длилось? Почему 1000 лет? Наверняка давалось время для покаяния. Потом, когда это время для покаяния не используется, то начинаются наказания. И вот раз истина Христова не ценится и не бережется в европейских религиозных сообществах, да, я имею в виду протестантов, католиков, то тогда кто будет защищать Рождество, если Бог сам не защищает уже их? Поэтому это все знаки, признаки давнишнего разрушения. Знаете, вот есть такие болезни, которых не видно, они смертельные, но их не видно. Вот рак, например, да? Человек здоров, функционирует, все. Там говорят, он 2-3 месяца сгорел. Так у него, извините, сколько развития этой болезни было. Она развивается незаметно. Также вот эта вот раковая опухоль ереси, отступление от истины и предательство Христа, она была уже тогда. И вот то, что сейчас мы видим, это все логичное следствие этих процессов. Поэтому, если мы не хотим потерять Христа, церковь, я не говорю елочки там на Рождество, был у нас период, когда и запрещали, да, но благо, вот кровь и молитва новомучеников и исповедников, она еще дает нам шанс быть христианами сейчас. Поэтому, если мы будем хранить истину, если мы будем хранить и выполнять, исполнять в своей жизни вот церковное предание нравственное, то тогда не будет у нас проблем, как у Европы. А у них грядут огромные проблемы. У них грядут огромные проблемы, геополитические, еще может быть не одна война. Мне так кажется.
Значит, наш духовный центр в Париже и храм оказались сейчас на передовой, по большому счету.
Этот центр будет тогда на передовой, если вот священнослужители, церковнослужители, прихожане этого самого, этих соборов, да, которые в Европе находятся, будут также хранить истину православия, да, которые будут понимать и сочувствовать, и жить в русле церковного предания. Еще раз скажу, нравственного, да, тогда, получается, есть смысл. Не здание же там показывать, собственно. Да и вообще показывать что-то, касающееся веры, вообще странно. Евангелие нам про другое говорит, но я так понимаю, что этот собор же не для того, чтобы показывать, там много русских, да, нужно окормлять тех, кто есть, свою пасту, поэтому если там будут пастыри, которые этим будут заниматься честно, по-настоящему и достойно, тогда получается, что это действительно будет место, где в этой темноте и сумраке будут какие-то вот огонечки, которые могут привлекать ищущих людей, проводить, может быть, даже миссию, если получится, среди этих людей.
Батюшка, но все-таки вот невольно в 17-м году мысли тянутся к тому, что произошло 100 лет назад, и все как-то боятся повторения и как бы ищут возможности его избежать. Вот первый выстрел революции, говорят, было убийство Григория Ефимовича Распутина. Вот нам нужно как-то переосмыслять то, что эту фигуру и Распутина оболгали, и государя оболгали. То есть вот эта информационная война, она тогда полным ходом тоже велась. И да. Необходимо нам вот эти белые пятна восполнять и как бы детям объяснять уже все, как на самом деле было. И почему это было тоже.
Думать всегда надо.
А мы еще сами толком не знаем.
Думать почему. Надо, так все уже известно, понимаете. Надо просто не лениться, а начинать читать. Читать, думать. Сейчас очень много аналитики. Хорошие. Вот я даже, знаете, отчасти завидую современным студентам, потому что вот когда я учился там в начале 90-х, ну, другая была ситуация. Ну, что там, мы были первый курс, которому не читали эти коммунистические всякие там вещи, историю партии. Первый. То есть это значит, что означает, что новых-то учебников еще нет, новой аналитики нет. Поэтому я, по сути, закончил-то советский университет. Хотя по годам-то уже Советского Союза не было. У меня даже значок есть университетский, который выдали там герб Советского Союза. Очень приятное, теплое воспоминание, но это правда, это знак, что еще штамп на тебе еще советский, понимаете. А сейчас уже вышли другие документы, вышла большая аналитика. Вот если бы, допустим, сейчас я бы поступил в университет вот с современной головой, да, я бы изучал Великую Отечественную войну, а не археологию, например. Совсем бы по-другому подошел, учился бы на каждую историю России, например. Но это так, это мечты, что называется. Аналитики очень много. хорошей, глубокой, серьезной. Документов много вышло, опубликовано. Бери, читай, смотри лекции. Все эти люди, кто говорит, они хорошо говорят, они говорят грамотно, они выставляют свою аналитику, сравнивай. Понимаете, то есть вот здорово вообще на самом деле. Сейчас мы живем, так лениться не надо. Мы просто ленимся, нам некогда, мы засуетившиеся такие. Все есть. А что касается думать или не думать, конечно, надо думать. Но надо думать еще и церковным мыслителям. Почему? Потому что вот это светские люди вот анализируют. У нас нет церковного анализа причин. Там, на кухне мы рассуждаем, а вот реальный, такой какой-то глубокий, серьезный, надо научную аналитику, чтобы мы видели документы, видели анализ, да, видели ошибки, могли эти ошибки каким-то образом сравнивать с нашими действиями, не делаем ли мы то же самое, понимаете, не ведет ли это к тем же самым результатам. Вот что касается, мы раз о Европе говорили, да, то есть сначала было отступление от веры, а потом со временем началось и брожение вот такое. Ведь это общий механизм распада. Вот когда человек жив, у него бьется сердце, бежит кровь, там, чувства, мысли, все есть. Как только он умирает, то есть душа уходит, все, внешне он некоторое время как живой, да? Потом начинается процесс тления. Также вот и с обществами происходит. Душой является вера во Христа. О христианских обществах говорим, да? Россия, Российская империя образца 19 века, да, начала 20-го, это христианское общество. Ну, оно так себя называло и таковым, ну, де юре являлось, да? А являлось ли де-факто? Вот тут надо рассуждать. Почему так получилось, да? Почему получилось? Понятно, что здесь много разных факторов сошлось. Это геополитические факторы. Это попытка изолировать Россию от мировой экономики, попытка изолировать ее в собственных границах. Ради этого начинается Первая мировая война. Перед этим последняя русско-турецкая война. На нашим партнерам в кавычках нужен передел мира, передел зон влияния, передел колоний, понимаете? И вот империи им не нужны. И там, где вот этим уже сначала британским подданным, потом, значит, наднациональной вот этой коалицией, да, которая руководит вот этими потоками денежными, наркотиками, бриллиантами, да, золотом и так далее. Это же есть, это же международные корпорации, и даже фамилии известны. Эти люди, по сути, руководят вот экономическим миром сегодня. Они не сейчас родились, не сейчас появились. Они все эти Ротшильды там, они появились давно. Это произведение вообще нескольких веков появлялись эти ребята. Так вот, тогда они уже имели такую силу в конце 19 века. И неугодные империи, а тогда неугодными империями было несколько. Это Российская империя с мощной экономикой, да, является конкурентом. Там чисто, чистые деньги. Там православная она, не православная, не имеет значения. Это стареющая, но еще мощная Османская империя, то есть Турция, и Австро-Венгрия, то есть вот империя тоже, Германская империя, так назовем ее, да? И эти все три были уничтожены в 17-19 году, 1900. Одними и теми же способами. Одними же и теми. Там эти люди не фантазируют. Ну, работает, да? Если гвоздь забивается просто, берешь молоток, ставишь гвоздь острием дерева и по шляпке стукаешь несколько раз, это работает, правда? Не надо брать тостер или там сотовый телефон, чтобы забить, когда у тебя есть молоток. Работает.
Значит, и в этом веке то же самое можно сделать.
Да, конечно, отработано все. Отработаны механизмы. Не надо думать, что это только против одной России воевали. Ну, такими способами.
Ну, вот я как детям схематично объясняю, когда они еще маленькие были, я говорю, всем рулит Англия, по большому счету. Учтите, когда моей дочери из Лондона писала девочка одна, дочь православных каких-то там деятелей, которые в Лондоне любят отдыхать, я говорю, ты как бы с Лондоном-то поменьше общайся, потому что это такая вражеская столица. Вот, ну, США это такие шпана, которых Лондон натравливает на всех там подряд. Ну, то есть, грубо, схематично, ну, не знаю, верно, неверно, по сути, или нет.
Не очень верно, знаете почему? Вы вот эту схему, это, ну, понятно, что мы же о схемах говорим, да. Это схема до Второй мировой войны.
А потом по-другому стало?
А до Первой мировой войны. До Первой. Вот после Первой мировой войны вот эти вот транснациональные вот эти вот элиты, они из Британии переходят в США.
Перебазировались?
Перебазировались. Почему? Потому что там находиться опасно. Первая мировая война показала. Ну, понятно, что британцы всегда воюют чужими руками. Они всегда предатели. Всегда. Вот посмотрите, как вот эти вот континентальные войны. На них невозможно надеяться. Они постоянно воюют чужими руками. Это и сама их политика. Вот эта вот британская верхушка, общество, да, она давно слита с этими транснациональными корпорациями. Это почти одно и то же. Но перебазировались они туда тоже. То есть сейчас нельзя сказать, что есть какая-то некая позиция Англии, ну, Британии в смысле, и США. Но Британия, на самом деле, давайте вспомним, это не островок, который там рядом с Францией болтается. Да? В Великобританию входит огромное количество, несколько десятков стран, включающих Канаду, весь континент, Австралию, Новую Зеландию, острова там и кучу-кучу еще стран. Это все Великобритания. У них, извините, на денежках королева нарисована. Она имеет право смены правительства. Кто главный там? Премьер-министр, думаете, что ли? В этих самых Австралиях, Канадах там и прочих странах. Кто имеет право объявить войну, кто имеет право сместить правительство, вот то и власть реальная. Как бы он там по-клоунски не выглядел, на самом деле это все власть у него, да? Ну, или у той корпорации, которая символом которой является, допустим, британская корона, да? Ну, носитель британской короны. Так вот, после Первой мировой войны, и особенно после Второй, США становится центром нахождения этих самых элит. Поэтому, когда мы говорим о там, Британии и США, можно просто говорить англосаксы, когда мы не ошибемся.
А почему у нас-то как-то в стране считается, что такие милые вполне люди, с ними надо дружить, никто никак не знает толком, что нас, как на самом деле они к нам относятся, и не насторожен даже по отношению к этим элитам?
Ну, так как-то люди живут. Ну, тут нехватка, конечно, информативности, во-первых. Во-вторых, понятно, что эти люди, они на пульсе держат, и многие СМИ. Кто об этом будет говорить? Об этом, да, только сейчас вот живые лекторы говорят, да, и некие книги выходят, потому что сейчас свободно с книгопечатанием. Кто об этом будет говорить? Где? Тем более, если мы о церковных людях говорим, так у нас вообще вот в этом плане не все, слава богу, так скажем. Да? Почему? Потому что понятно, что не всем надо изучать эти все вещи.
Миша, знаешь, лучше спишь, вы хотите сказать, батюшка?
Кому-то и так. Кому-то и не надо об этом знать. Объясню почему. Вот если человек склонен к печали, и у него нет базы, я не говорю, что высшее образование – это вот панацея. Нет, конечно. Так как я лично учился там, или многие мои собратья выживали просто в 90-х, и, ну что это такое, это не совсем то, что хотелось бы. Но это все равно определенная школа анализа, да? Недоверие источнику, критика источника. И вот когда, допустим, я слышу, что там маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков взял чудотворную Казанскую икону, облетел Москву перед... Да не было такого, ребята, ну не было. Это жалко. Кто-то придумал. Понимаете, но не было. Если бы это было реально документально все обосновано. Но не было ничего такого. Я понимаю, что хочется, но то, что ты хочется, и то, что есть на самом деле, и было на самом деле, ну это не всегда одно и то же. Вот, поэтому есть люди, склонные к печали, есть люди, склонные доверять всему, вот написано, да, и все, тогда, ну, не нужно человеку это все читать, просто унесет его. А есть люди, которые для этого поставлены, предназначены, да, анализировать, церковные ученые, там, священнослужители, там, миряне с подготовкой соответствующей, почему нет-то, пожалуйста. Должны говорить, просвещать. Просто, видите, важно, чтобы не просто вот мы назвали англосаксы, там, Англия, там, Британия, США. Да не врагов мы же ищем. Это же не для того, чтобы там их ненавидеть, там, тыкать в них постоянно. Но просто понимать, мы должны, откуда все это взялось.
Ну, вот тут еще воспитание наших элит. У меня есть знакомые московские журналисты, которые относятся к классу выше среднего. И вот папа против, а мамочка мечтает отправить ребенка учиться в Англию. И ведь так тысячи семей, которые более или менее обеспечены, они считают, что ребенок должен получить образование за границей. Это же Я им говорю, что они уже из тренда выпали, что уже это, ну, как бы, это даже не модно уже скоро станет. Но ничего слышать не хотят, считают, что там лучшее образование. Получается, мы отправляем туда наших детей, они оттуда возвращаются, становятся здесь элитой, и все, страна как бы оккупирована опять.
Естественно, это цель, это программа, это задачи. Да, там люди очень умные, не надо думать, что они дураки. Они очень умные, и это все идет, это стратегия. Она ведь не сейчас родилась. Вы вспомните, с чего начались вообще революционные брожения у нас в России. Давайте вспомним, кто начал. Я не говорю эти бунты крестьянские, не про них речь. Декабристы. Декабристы. Какое у них образование, извините?
Европейское.
Европейское.
Угу.
Первый язык, на котором они начинали говорить, какой? Французский. Ни о чем не говорит.
Зачем брали гувернюрами этих всех французов убогих?
Хотели дать хорошее европейское образование. Все правильно, так можно было давать. Только извините, следить за этим надо. А не просто ты на гувернантку бросил. Вот Святитель Игнатий, он же описывает, как это очень показательно. Когда он папу-маму видел, когда за обедом и вечером, когда мама приходила их поцеловать. Все остальное их воспитывали... Ну, там какие-то хорошие люди, но не папа с мамой. И поэтому вот эта самая идея, что там лучше образование, там лучше, да, за рубежом, она идет и сейчас.
Вот-вот пошло откуда-то воспитание, буквально с младенческих лет получается. Все эти брожения революционные.
Естественно.
Значит, нам нужно сейчас на этом сосредоточиться.
Подождите, вот. Декабристы, они появились как декабристы, как революционеры же, никогда их там гувернантка научила говорить слово «мам» по-французски, не тогда.
Подготовили же почву, база чтобы им понравилось
была, база была, да, это были люди, которые думали по-французски, да, читали французские книги и доверяли, понимаете. Потом, соответственно, масонские общества, в которые они попали, они тоже европейские. Так? И потом, когда британские товарищи из британского обкома поняли, что Россия снова стала сильной, они после чего революция началась, это вся, ну, попытки революции. После того, как победили Европу, да, наши зашли в Париж, захватили Берлин. Эти люди сами там тоже участвовали. И вот важно было вот этим всем ребятам, врагам нашим, да, именно изнутри взорвать власть, самодержание. Они делали очень часто. Мы просто плохо знаем историю. Особенно в Европе. Меняли правительство только на раз вообще.
Ну вот в декабре в Екатеринбурге прошла конференция по русской классической школе. Значит, это сейчас архиважно. И митрополит в ней участвовал тоже. То есть получается, что возвращение к русскому классическому образованию, оно крайне необходимо.
Надо понимать, что любые программы, они должны лицензированы быть. Назвать можно красиво все что угодно. Мы можем назвать там классическое православное образование, но на уровне, где мы его будем с вами? Ваших детей только можем дома вас воспитывать. А если мы хотим, чтобы это была полноценная программа, конечно, надо биться за образование, надо, чтобы она прошла лицензирование, чтобы она прошла, например, учебник. То есть это огромный процесс. Хорошо, что начинается, слава богу. Классическое русское образование, русская классическая школа, она, конечно, ну, идея классная. И какую-то альтернативу образованию нужно, ну, такому современному создавать. Ну, мы пытаемся. Мы, правда, пользуемся обычной программой, и я не считаю, что она какая-то уж совсем не русская, не классическая. Все же это зависит не от программы, а от содержания, что ты вложишь. Можно на истории России про правление императора Николая II рассказать действительность, а можно гадости. И тут зависит от чего, не от программы же, так ведь. Зависит от того, от педагога важно, понимаете? От его подхода, от его любви к предмету, от честности, совестливости и так далее. Вот, поэтому все вещи, которые прошли в 1917 году, они, конечно же, имеют очень глубокие корни своего происхождения, с одной стороны. С другой стороны, вот если бы общество было реально православным, реально христианами были, ну, кучка не может испортить все государство, понимаете? Кучка. Небольшая кучка проплачена там англичанами. А когда все уже разложилось, уже когда все, знаете, уже там им сказали, царь плохой, все поверили, тут уже признак того, что с верой не то у людей.
Батюшка, это не от того, что все в столицах происходит? Просто такие просторы, что вот центр, он приобретает такое значение.
Ну, центр всегда столица, голова, так скажем, да, голова, она всегда, рыба с головы гниет. Это естественно, понятно, что все должно происходить не в деревне там, какой-нибудь на окраине, да, а все происходит, естественно, в столице. Но если в этой деревне на окраине все нормально в духовном плане, и если все деревни вокруг этой столицы, у них все нормально, да, то очень трудно эту страну переломить, даже если в столице что-то случилось. Так ведь? А если произошла революция, и крестьяне в деревне расстреляли батюшку и взорвали свой храм, то тут при чем здесь столичная мода, правильно? Столичная мода на революцию. Понятно, что идет все от правительства, это понятно, что все зависит от столицы. Почему и отчасти легко делать революции, да, вот эти. Не надо всю страну оккупировать, а правительство поменял, и все и развалилось. Ну, потому что понятно, что спиной мозг пережми, человек жить не может, ручками, ножками двигать не может. Это все важно, понятно. Но почему Господь попускает это, вот в чем вопрос, понимаете? Механизмы отработаны столетиями. Как менять правительство, как это делать современными способами. Эти ребята уже не одну империю развалили. Не надо думать, что, знаете, Россия только на Россию такое идет. Всех неугодных. Сначала в 19 веке, в 18-19 была свара между Францией и Англией. Пока они между собой грызлись, они Россию оставляли в покое, Россия набирала силы. Потом это все закончилось тем, что британцы с помощью нескольких там лет манипуляций поставили императором внука Бонапарта. И это был уже английский ставленник, и все, и закончилось все сопротивление Франции. Легко. Надо своего императора ставить, надо снимают. То есть это все просто делать.
И без воли Божьей невозможно.
Ну, конечно, это попущение воли Божьей однозначно. И крестьяне спрашивают.
Батюшка, у вас есть какая-нибудь веселая рождественская новость в вашем храме?
Рождественская новость? Ну, у нас на самом деле хороших, добрых новостей на самом деле больше. Их просто много. Когда вот ты потихонечку работаешь на приходе, то много хорошего и важного возникает. И это дает силы и понимание, что... Ну, правильно, дорогой идем, да? Я почему говорил, что не всем надо читать вот эти все новости, да и не надо это, может быть, и делать так уж азартно, потому что можно все силы вот на это потратить и не видеть своей конкретной работы. Надо работать. Работать и думать. Работать и смотреть. Да. Вот, но из новостей, каких там новостей? Вот у нас плановая работа, я за плановую работу, не хаотическую, что ах, давайте сделаем или там не сделаем, а у нас все идет по плану. Но в планах, допустим, вот развивается работа с детьми-инвалидами, что мне очень, очень нравится, потому что ну, надо этим людям помогать, и в первую очередь надо помогать не ради них даже, а ради нас, потому что мы черствые стали. Живя в своих проблемах, копаясь в своих проблемах, мы черствеем. А общение с этими людьми совершенно замечательным. Это каждый день герой, который каждодневно делает подвиг. Вот, несмотря на свою тяжелую болезнь, преодолевает ее, трудится. Мамочки-герои все, которые занимаются этими людьми. Поэтому вот одно из таких ну, приятных очень мероприятий было. Будет еще у нас. Это рождественский праздник для особых детей. Ну, наш приходской тоже будет праздник такой. Это вечная суета. Но она приятная. Много детей, много родителей. Здорово. То есть вот пока все, что связано с людьми, оно всегда ну, и радостное, и хорошее. Потому что когда видишь, что люди потихонечку приходят к вере, семьи приходят к вере, ну, это просто здорово. Вот, а каких-то таких вот, таких, чтобы вследствие нашей политинформации исправить весь мировой негатив. Я думаю, что просто не надо на него смотреть с точки зрения, что если Бог попускает, значит, оно такое и должно быть. Вот, мы живем в мире, который во зле лежит, поэтому удивляться, знаете, не надо ничему. Вот, а таким простым нашим новостям, да, таким каким-то событиям, ну, тоже надо придавать большое значение. не думать, что оно какое-то такое рядовое, ненужное, а работать потихоньку.
Прости, Господи, батюшка, благословите. Пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.